Добрый вечер, господа. Я надеюсь, что сейчас вдали начнут раздаваться чудные звуки некой китайской музыки. Вот они уже звучат. Это в связи с тем происходит, что в полночь наступает китайский Новый год, к которому на российских просторах почему-то очень неравнодушны. И по поводу этой красной собаки только и разговоров. Поэтому мы коллективно выучили тут приветствие на китайском языке, и сейчас его произнесем. 3, 4.
Синьянхао!
Этому приветствию нас научила сегодняшняя гостья Алисия, певица и поэтесса, и она же принесла замечательную музыку, которая звучала вот у нас на фоне. Алисия, кто нажимал эти клавиши, всю эту музыку играл? Ты супруг ваш? Кто это? Откуда музыка?
Это мой муж, Марк Левентал. Он написал эту музыку к 15-серийному фильму «Игрок». Об игроке в азартные игры, который путешествовал по 5 континентам, включая Россию, между прочим, а также Камбоджу, Японию, Таиланд и так далее. Мне пришлось исполнить 2 песни в этом фильме на японском и таиландском языке. Японский язык был довольно легким в произношении, а таиландский очень-очень трудный. Мне пришлось поработать над этим, потому что у них большое количество согласных с микроскопической разницей между ними.
Правда?
Да. И если неправильно произнесешь, то будет совершенно другой смысл. Но, к счастью, у меня есть и японский друг, и таиландская подруга. Они мне очень помогли.
Потрясающе. А у китайцев язык мелодический, потому что одно слово с разной мелодией значит разные вещи.
Да, поэтому у них большое количество детей, достигающих больших успехов в музыке. Поскольку это тональный язык, у них развивается абсолютный слух очень рано.
Это верно.
Поэтому сейчас такие замечательные китайские музыканты
подсюда.
Конечно.
И японские, кстати, тоже.
Но я хочу еще сказать, что этот год будет очень хорошим, согласно китайскому календарю, для всех. И если китайцы предсказали, что прошлый год был плохим, и действительно произошло много катастроф во всем мире, то, я надеюсь, можно им верить. И китайская профессорша, доктор Чен, сказала мне, что в прошлом году в Китае никто даже не женился, они все ждут воскресенья.
То есть вот сегодня все и начинается.
Конечно, к Синьянхао.
Но ведь у них же Новый год празднуется не в один день, как мы, вечером, а у них это сейчас они 10 дней или больше будут все праздновать Новый год.
Я знаю, что принято есть такие небольшие пирожки, дамплингс, поздно вечером, а также рано утром
типа
завтра.
Пельмени, да?
И будет празднование в китайском городе и на Трафальгарской площади завтра.
Да у вас уже, вот я вижу, китайское и японское влияние на вас. Потому что японцы, когда я видел японскую женщину, она в поезде ехала и говорила с подругой по мобильному телефону, я говорю, та-ла-ла, я-я-я-я, и головой сама собой себе подтверждала. То есть они говорят, да-да-да, сама себе. Потому что там у них вежливость такая, обязательно надо все это знаками там показывать и все. Но японским вы тоже вынуждены были овладеть временно.
Да, благодаря моему другу Сейжи.
А вы в Японии были?
Нет, я не была. Но мой друг Сейжи, он как с другой планеты. Я его спросила, скучает ли он по Японии. Он сказал нет, потому что все там только и делают, что работают. А он работает почти 24 часа в сутки здесь. И я спрашиваю, Сейжи, а в чем разница? Он говорит, я это делаю просто по собственной воле. А там на меня давит общество.
Нет, это совершенно правда. Он у вас совершенно разумный человек. В Японии люди работают до изнеможения. Я был в Японии несколько раз. Страна очень интересная, но жить там я бы не хотел ни в коем случае. Они работают на 2-3 работах, несчастные. Они, вот сходишь в метро, все спят. Понимаете, кому удалось сесть на место, спят, тут же засыпают. И автоматически на своей станции просыпаются и выходят. Они очень переутомлены, и там есть так называемый хороший. Хороший – это смерть от переутомления. И это в Японии довольно распространенное дело. Они сами бьют тревогу. Бьют тревогу по этому поводу.
Работает много, чувства юмора нет? Как можно жить в такой стране? Хочу, прошу прощения.
Это тоже неправда.
Давайте сдвинем бокалы.
Не-не-не-не-не-не. Одну минуточку, я сейчас будем спорить.
Не, я
Танечка,
не буду...
Танечка, слушайте.
Да, да.
Я в 1970 году присутствовал в Сеуле на конгрессе пен-клуба, тема которого, конгресса, была «Юмор в литературе». Значит, конечно, большинство делегатов там составляли китайцы,
у которых
японцы,
есть юмор в литературе,
японцы, таиландцы, вьетнамцы, кто угодно. Ну и, конечно, какая-то группа европейцев. Случайно я сидел рядом в этом, на этом заседании, о котором хочу сказать, сидел рядом с Джоном Апдайком, знаете, американский писатель. И мы слушали, у нас были английские эти наушники, и мы слушали выступления в переводах. И вот выступает там какой-нибудь японец. Выступает, и люди покатываются со смеху кругом нас. А мы не понимаем, что же смешного.
А тексты какого плана?
В том, что он говорит. Ну, он что-нибудь рассказывает о лягушках. Я не знаю. Вот, все покатываются со смеху, а мы ничего не понимаем. И потом, мы, после этого, мы переглянулись и так только вздохнули вдвоем. Мы поняли, что это совершенно, абсолютно не то. Понимаете, у японцев большая юмористическая такая история народная. Вот об этих самых лягушках. Их иногда называют водяные. Они якобы живут в канавах у дорог. И в городах тоже, значит, вот где-то...
Уже смешно это называется. Это как немецкий анекдот.
Это уже смешно, да-да. И вот у них эти взаимоотношения, этих лягушек, они как-то пародируют отношения людей между собой.
Окей, ну чтобы
закончить, японскую тему, у нас родственница приехала из Питера с 4-летней девочкой, которая все время смотрит мультики. И она говорит, что ну вот русские мультики добрые, английские есть тоже хорошие, американские там уже, знаете, друг друга лупят по голове, но японские, она говорит, это вообще тихий ужас, что там творится.
И фандан, все-таки мы настолько, насколько мы знаем японскую литературу от средневековой до сегодняшней, с нобелевскими лауреатами, замечательные книги, что ты шляпу снимаешь, но юмора не малейшего.
Хорошо. И вот сегодня мы, собственно, и говорим о восприятии чужих нравов. Потому что когда человек переезжает из одной страны в другую, он должен жить по законам страны, куда он приехал, включая различные тонкости психологические. Я слегка окунулся в английскую жизнь, пожил там в этой среде 16 с половиной лет, но гостья наша сегодня, Алисия, приехала сюда в юном, впечатляющем, так сказать, впечатлительном возрасте, и угодила сразу в английскую среду, и много лет в этом живет. И как девушка...
Ну уж не так уж много.
Да.
В 4 раза меньше меня.
Ну понятно, но вы же не в английской семье. Она непосредственно за англичанином замужем.
В большой английской семье.
Да. Ваш муж музыкант...
И композитор.
И композитор. Примерно из каких, так сказать, вот социальных классов он? Что у него там за мама, папа?
Он происходит из среднего класса. Его отец известный ученый в своей области, лучший специалист в мире по технической акустике. Разумеется, в своей узкой области технической акустики. Но отец живет в пригороде Лондона, Сарри, а его мама живет в Лондоне. Они разведены. Но вы знаете, в Англии популярна идея независимости родителей от детей.
О, да.
И мне хотелось бы рассказать об этом, но это серьезная тема. Поэтому, быть может, лучше начать с каких-то вещей, которые лежат на поверхности.
Да, вот вы начнете с ваших наблюдений в жизни.
Что я хочу, как говорил Андрей Вознесенский, содрать с предметов слой наружный, увидеть мир без оболочек, порочных схем и стен порочных. И, конечно же, в своей сущности все люди на планете одинаковы, и в то же время есть поразительные различия. Если вы спросите англичанина, как жизнь, как дела, он скажет «прекрасно» или По крайней мере, неплохо. Если вы спросите итальянца, русского, бразильца, то он, схватив вас за рукав, а в случае с бразильцем за колено, будет полчаса говорить о своем начальнике, теще...
Почему за колено?
И так далее. Но ну, это... если вы рядом сидите.
Совершенно верно. Что... Это точное наблюдение, абсолютно.
Да, потому что, знаете, в латиноамериканской культуре это нормально проявлять теплоту на физическом уровне.
О, да.
Если мой бразильский друг возьмет меня за колено, это ничего не значит. Но если англичанин, то это серьезно, конечно.
О, да, это уже предложение руки и сердца.
Да, что-то в этом роде. И когда я поразмыслила над многими вещами, которые кажутся даже банальными, скажем, разговоры о погоде или отношение англичан к их питомцам, кошкам, собакам и так далее, оказалось, что за всем этим скрывается нечто другое. Но я задумывалась об английской психологии еще в школе, потому что, к счастью, я могла читать по-английски довольно рано. И я читала дневники, мемуары и переписку Бернарда Шоу, Бертрана Рассела.
Это
я
вам не повезло, вы понимаете? Ну что оба они, каждый по-своему. Бертран Рассел замечательный ученый, а Шоу очень интересный писатель. Тем не менее, оба они были крайне левых настроений.
Данил Владимирович, ну, Олеся, я читал это все в Москве,
да,
где
да,
же еще
и,
можно?
Я понимаю, и в Москве это издавали со страшной силой.
Вот именно, потому что
конечно,
читала.
Конечно. И судить по об англичанах по
но
ним
она не судит,
никак
не. Она рассказывает свой жизненный путь. Да.
Да. И меня интересовала не столько политика, а сколько ценности на уровне обыденного сознания в Англии в то время. Я также читала газеты английские, начиная с 1870 года до 1914, потому что они были доступны в Московской библиотеке. И меня интересовало отношение английской интеллигенции к обыденному сознанию. И я заметила, что все эти люди протестовали против лицемерия, ханжества и то, что они называли коллективной посредственностью. И потом уже, спустя годы, я начала думать довольно интенсивно, изменилась ли эта ситуация на уровне обыденного сознания в Англии. И мне хочется поделиться тем, что я открыла.
Делитесь.
Например, во всем мире люди думают, что англичане озабочены погодой. Но социологи подсчитали, что в дождливый день только у четверти людей на улице есть зонтики, хотя все они слушают прогнозы. И разговор о погоде имеет совершенно другую функцию. Первая – это функция краткого приветствия. Вторая функция – это растопление льда в общении.
Абсолютно.
Заметьте, что мы начинаем со льда, вернее, англичане начинают с изначального льда, потому что они, разумеется, не могут сразу заговорить с незнакомцем, и даже со знакомым человеком они не могут говорить о чем-то более глубоком. И третья функция – это заполнение натянутых пауз в беседе на другие темы. И иногда происходит так. У меня это было не раз с английскими родственниками и знакомыми. В беседе, которая длится, скажем, один час, 80% времени занимает разговоры о погоде. Есть также негласные правила во всем этом. Главное правило – это согласие. Если вам скажут, как холодно сегодня, не дай вам Бог ответить, вам бы в Сибирь или на Урал.
Ну зачем,
вас либо
зачем же так отвечать? Это грубо?
Ну, можно сказать.
Ну, грубо, конечно.
Но вы не были бы на Урале или в Сибири, вот там может быть минус 40. Ну. Если вы имеете дело с очень вежливыми людьми, то они могут вам предложить выход из создавшейся неприятной ситуации. Они скажут, вот надо же, мой муж, он тоже не чувствительный к холоду. Некоторые люди просто не замечают холода. Не так ли? Естественно, вам нужно сказать, да, конечно, это так. В целом разговоры о погоде между англичанами, они сродни поведению приматов в процессе знакомства. Когда они начинают принюхиваться друг друга, почесывать, выискивать блох и так далее. То есть безопасное поведение, ни к чему серьезному не ведущее. И разговоры о погоде – это единственная безопасная тема.
Это верно, но тоже.
Что касается эмоций, то англичане могут проявлять спонтанность, душевную теплоту, страстность и даже импульсивность, но только по отношению к своим собакам, кошкам, морским свинкам и так далее.
Это, мягко говоря, преувеличение, но ничего.
И если у вас есть собака или у англичанина, с которым вы встречаетесь, то это облегчает общение на 500%.
Почему собака, а кошка?
Кошка
у нас
тоже.
С соседями на тему кошки общение очень активное.
Сюда же идут хомячки, волнистые,
да,
попугайчики.
Конечно. Ну, а у тех, кто может позволить, то лошади.
Лошади, это да.
И причем вы можете обращаться непосредственно к собаке. Как мы себя сегодня чувствуем, какой прекрасный день и так далее. У меня есть одна знакомая собака, миниатюрная колли. Собственно, я всех собак в округе знаю. И с этой колли я играю в футбол уже 3 года. Я знаю все о перипетиях ее собачьей жизни, о том, что она полгода боялась выходить из дома, потому что ее укусила другая злая собака. Я даже видела шрам на ее нежном теле. Но мне почти ничего не известно о ее владельцах. У меня ушло 2,5 года на то, чтобы узнать их имена. Правильно. Дело в том, что очень многое в общении в Англии было строго регламентировано до 60-х годов. Была только одна форма приветствия. How do you do? How do you do? И все. А когда эта норма перестала быть обязательной, то англичане начали испытывать сложность. Они всегда чувствуют неловкость, неуверенность в том, пожать ли руку или поцеловаться. И вы можете
Правильно.
Это заметить. Им очень неудобно физически к вам приблизиться.
Но не между собой. А вот когда они видят чужого человека из другой страны, им это ужасно, они очень смущаются.
Я не знаю, у меня совершенно другое
опыт.
Абсолютно другое.
Сказать что-нибудь такое, вдруг его обидишь.
Ничего не знаю. Я общаюсь с англичанами, они прекрасно меня целуют и обнимают.
Сейчас,
и никаких,
да.
Сейчас я говорю.
Танечка, это у вас по какой линии? По...
Ну, светской, так сказать. Да, нормальной, социальной. Никаких проблем никогда. Причем и среди очень простых людей, и среди того, что называется средний класс, не знаю. Никогда, вот в последние годы, во всяком случае, никаких проблем. Очень все просто.
Последние годы многое изменилось.
Очень изменилось,
конечно,
судьба, да. Судя по всему.
Но все равно они стеснительные.
Не-а.
Они застенчивые и стеснительные.
Никакие они теперь не застенчивые. Вот я этой осенью, первый раз в жизни, ездила в групповую поездку, так сказать, да? И было 30 человек в автобусе, что называется, и вот нас двое. И было настолько легко, настолько просто. Все сразу первое имя. Все сразу тебя это самое гладят.
Это имя, это
и
сразу.
Никаких абсолютно, вот никакого вот этого элемента, о котором мы говорим, сейчас уже нету.
Нет,
это были пожилые люди.
Элемент уже сломлен.
Вот я и говорю,
уже вначале, нет, я в данном случае согласен с Алисией, когда англичане впервые встречают не англичанина.
Так вот мы впервые были.
Они с большим... большой настороженностью.
Так я же как раз об этом говорю. Вот
но они вас не принимали за чужую.
Как
вот
это не принимали? Конечно, они спросили, откуда мы, но они это... узнали. И никаких проблем, абсолютно, ни секунды.
А вот у меня очень много английских родственников. Тети, дяди моего мужа и так далее. Племянники, племянницы.
Это ужасно.
И многие члены английской семьи не знают почти ничего о других членах семьи. И иногда даже не общаются годами. И
Но посылает рождественские открытки.
Да, конечно, но это просто-напросто формальность. Что стоит за английской сдержанностью? Определенное воспитание, в процессе которого сдерживаются эмоции.
Да.
И все это началось с начала завоевания империи, потому что с начала колонизации мира не было места эмоциям. Но об этом я скажу немного позже, а также о философии прагматизма. Я просто хочу привести такой типичный пример вспомогательного фактора в английском общении, а их очень много, как игры, начиная со спортивных игр и так далее. Ведь англичане либо изобрели почти все игры, либо изобрели правила.
Yeah.
И на самом деле это является вспомогательным фактором в их общении. Если вы зайдете в паб, вы увидите, что там помимо бильярда есть также...
Стрелки,
дротики.
Да, многие непереводимые на русский язык. Также шахматы, шашки и так далее. Один американец, посмотрев на паб, сказал, это же не бар, где взрослые люди встречаются и ведут разговор за бокалом вина, а это же детский сад. Но дело в том, что англичане любят, когда есть вот все эти правила, когда есть формальность. И, скажем, есть даже миф, совершенно противоположный, об английской эксцентричности. Но если вы посмотрите на эксцентричность, то вы заметите, что это не эксцентричность отдельных индивидуумов, а это коллективная эксцентричность. Скажем, уличная мода. Панки, байкеры,
согласен,
готы и так далее. Они, конечно, отличаются от других людей, но внутри своей группы они неотличимы. И оборотная сторона английской сдержанности – это футбольное хулиганство и так далее.
Это не надо.
Не, но обратная сторона есть.
Хулиганов, футбольных хулиганов в Англии 0,0000 целых. И сколько-то тысячных процентов.
Больше, чем где бы то ни было. При этом.
Может быть. Это ужасное явление. Совершенно ужасное. С ним борются. Но, знаете, дело здесь, как ни странно, в свободе. Идет матч где-то за границей. И вот 800, 1000, а то и 3000 англичан покупают билеты, неизвестно из каких денег, говорят, вот они мало зарабатывают. Они покупают билеты, едут в эту страну и начинают драться с местным населением. А, понимаете, это нельзя запретить.
Леонид Ильич, это не отвечает на вопрос, потому что французы едут в Германию, австрийцы едут в Грецию, но они не устраивают такого. Почему тут свобода?
Нет, но тоже в Турции недавно убили.
Ну да, но это крайне редкий
случай. Убили же человека, ну что вы. Нет, я не оправдываю футбольных хулиганов.
Нет, я не понимаю, какое имеет отношение к свободе. Никак.
Футбольные хулиганы – это ужас. Но даже я вам скажу, между нами говоря, это ведь явление-то недавнее. Ведь я здесь живу 40 лет. И только лет 15-20 назад началось первое хулиганство.
Так потому что повальное увлечение футболом в стране началось тогда.
Да,
же, правильно?
Да.
Повальное увлечение всегда было футболом.
Такое.
Английские социологи, как упоминает антрополог Кейт Фокс в своей книге «Наблюдая за англичанами», пишут о случаях, что были, что футбольное хулиганство существовало даже в средние века. Дело в том, что происходит. Если эмоции все время подавляются, то в какой-то прекрасный момент заслонка приоткрывается, как пар выходит и так далее. Кроме того, социологи провели такой интересный опыт. Дело в том, что англичане считают, что если они выпили алкогольный напиток, это позволяет им вести себя совершенно другим образом. ну, скажем, не очень хорошим образом. Да. Как они себя ведут на каникулах или после футбольных матчей и так далее.
Ну, это синдром провинциальной русской девушки. Пьяная была, не помню.
Да, и ученые предложили участникам эксперимента алкоголь, а также напитки, в которых не было алкоголя, но англичане, которые выпивали эти бокалы, считали, что это был алкоголь. И поскольку они были уверены, что если они выпьют пиво или вино, они могут себя вести развязно, они вели себя точно так же, как те, которые выпили алкоголь.
Да, Алисия, это ничего особенного не доказывает, но Марк Твен в рассказе «Сиамские мудрецы» написал, что, значит, это сиамские близнецы, простите, сиамские близнецы Чанг и Энг. Он написал, они были совершенные близнецы. Одного накачали виски, другого водой с сахаром. Оба были пьяны в стельку.
Это близнецы.
Это Марк Твен.
Конечно. Но есть страны, где люди после принятия алкогольных напитков ведут себя совершенно гармонично и мирно. В Греции.
Это где?
В Греции, во Франции,
в Италии,
в Испании.
В Испании,
я путешествую очень много.
Конечно.
Дело в том, что при постоянном подавлении эмоций все равно нужен какой-то выход. И англичане используют свои каникулы. Вы, наверное, вы читаете заметки и статьи об ужасном поведении английских туристов. В Греции, Фалераки, Айя-Напа и так далее, где местные жители даже вывозят свои семьи на все лето. Потому что они не могут позволить маленьким детям смотреть на то, как ведут
народу
себя британские, кошмар, да? Да, британские туристы.
И, это определенно.
Дело в том, что это просто, просто механизм. И согласно восточной медицине и восточной философии, если энергия не движется, в данном случае эмоциональная энергия, если не происходит обмен эмоциональной энергии между людьми, в семьях, в обществе, то происходит застой энергии, что ведет ко всевозможным болезням, в том числе и социальным.
Можно я свою теорию тут оглашу? На прошлой неделе была трагическая смерть 12-летнего мальчика. Он умер от, по-английски говорится, malnutrition, то есть от истощения. При этом он был довольно толстым и довольно упитанным молодым человеком. Его кормили, конечно, дома там сколько хочешь, столько и ешь. Но там одна была особенность. За всю свою жизнь он не съел ни одного овоща и ни одного фрукта. Поскольку привык к добротной английской булке, ко всяким там, знаете, то, что они обычно едят.
Да,
чипсы,
конечно,
там всякие. Чипсы. В результате в 12 лет стал мертвецом. С другой стороны, я, наблюдая, скажем, за сводками из лондонского Сити, вижу, что фирма Грегс, которая производит все эти булочки и прочее, каждый год растет как минимум на 40%. Это считается очень удачным вложением, понимаете? Поэтому будущее нации в каком-то смысле для меня уже предопределено. И вот это агрессивное поведение, с моей точки зрения, это прямое следствие распространенной такой плохой английской диеты. Потому что эксперименты велись в тюрьмах, людям давали другую еду, там у них выбора нет, и поведение их менялось.
Сегодня напоминает старую мысль Шелли, который был вегетарианцем, говорил, что если все люди станут вегетарианцами, то в мире будут, значит, все будет замечательно, и лев с ягненком. Он не знал, что Гитлер тоже будет вегетарианцем.
Вегетарианцем, да.
Всегда бывает исключение из правил.
Это может быть, разумеется, и так, но надо же сказать во всеуслышание, что, к сожалению, Англия – это не страна гастрономии.
Это уже президент Ширак нам сказал.
Англия – это страна довольно однообразной и не очень хорошо приготовленной.
Но сейчас пищей. Они уже стали...
Сейчас, да, иностранная пища проникает, да. И так далее.
Недавно ученые доказали, что увеличение психических заболеваний в Англии связано с индустриальным производством рыбы, а также
всего на свете.
Других продуктов, да? Птицы и прочее. Я вегетарианка, я всего этого не ем. Но дело в том, что есть определенная пропаганда о том, что хорошо есть рыбу, скажем, осетрину и так далее, потому что там соединение жирных кислот омега-3 и омега-6. Но дело в том, что когда рыба производится индустриальным способом, ее кормят ненатуральной пищей.
Теперь даже лососина уже
нарушение, нарушение этого баланса. И ученые недавно открыли прямую связь между всем этим. Но возвращаясь...
тут ни при чем.
О, есть, от еды много
да,
здесь.
Но возвращаясь к тому, с чего я начала, попытки посмотреть, что скрывается за всеми этими оболочками и мифами. То есть, когда англичане на вопрос «How are you?» отвечают «I'm fine», «Все прекрасно, все хорошо». Но на самом деле огромное количество взрослого населения и даже детского в этой стране принимают антидепрессанты, официально предписанные, не говоря уже о всех прочих других средствах медицинских и немедицинских. И в этой стране происходит эпидемия обжорства, о которой официально пишут. Я могу привести цифры, Алексей, самые последние.
Ну вот вы, например, для нас, англичанка, вы тоненькая-притоненькая. И муж ваш, наверное, не толстый.
Муж стройный, он выглядит, как будто бы он сошел с полотен Сандро Боттичелли.
Вот так вот.
Везет же некоторым.
Но последние цифры по поводу ожирения, это 23,6% среди мужчин и 23,9% среди женщин. Угу. И это все произошло в последние 10-15 лет.
Конечно, раньше. Сейчас это вот, конечно, чипсы там и то, что в Америке целое поколение убил Макдональдс своими пончиками.
Чипсы — это еще благородная еда.
Пончиками – это другое дело. Может быть, в каком-то смысле и эти самые Макдональдс...
Но, с другой стороны, господа, хочу вам сказать, что производство органических продуктов растет год от года.
Они были худыми.
Да.
Когда я приехала сюда, толстых людей на улицах было очень мало.
Хочу вам сказать, господа, что Лондон сегодня по ресторанам один из лучших городов мира.
И выпьем за это?
Да, конечно.
По иностранным ресторанам.
Это как кто ходит туда?
Вот именно.
Кто туда ходит?
Вот именно.
Мы сделаем с Алисией в беседе небольшой перерыв, потому что она сегодня принесла нам горячую тему, и все хотят высказаться, что редко у нас бывает, потому что мы сидим, обычно гости слушаем. Но мы вынуждены сделать перерыв, потому что у коллег рубрики. Танечка, какое у вас событие недели?
Эпиграфом к моей истории можно поставить такой диалог. Вопрос. Для чего, по-вашему, нужны библиотеки? Ответ. Не для того, для чего вы думаете. А теперь сама история. У нас вот уже больше 10 лет существует общенациональная лотерея, и собираемые ею деньги идут на разного рода добрые дела, там помощь спорту, искусству и так далее. И вот сейчас решено щедрой рукой отдать 80 миллионов фунтов, почти 150 миллионов долларов, библиотекам. Идея замечательная. Библиотекам деньги нужны. Но проблема в том, что эти лотерейные деньги нельзя тратить на покупку книг. Так то что, как видите, эпиграф мой весьма обоснован. А вот так. Надо сказать, что такие странные с точки зрения нормального человека условия лотерейное начальство выдвигает уже не впервые. Я помню, как однажды крупная сумма была выделена в помощь разным провинциальным театрам. Но тратить эти деньги можно было только на капитальные расходы. На ремонт зданий, на новую обшивку кресел. Упаси бог, не на зарплаты сотрудникам или на постановку спектаклей. Театры ругались, спорили, доказывали... Но правила, насколько я знаю, так и не изменили. А теперь вот дошла очередь и до библиотек. Как я уже сказала, тратить деньги на книги нельзя. На что же их тратить? А на то, чтобы перестроить здание библиотек с тем, чтобы там можно было создавать, скажем, ясли или комнаты матери и ребенка, а также проводить занятия разных кружков – йога, тай-чи, пилатес и тому подобное. Одновременно, буквально каждый день поступают сообщения о том, что один за другим районные советы закрывают библиотеки. Только на прошлой неделе было объявлено о закрытии еще 50. Читатели устраивают демонстрации протеста, плачущие библиотекари убирают книги с полок и их увозят на свалку. И это несмотря на то, что посещаемость библиотек не уменьшается, а растет. В прошлом году было взято 300 миллионов библиотечных книг. Разумеется, защитники библиотек в ярости. Они напоминают, что дважды два — четыре, и что библиотеки существуют для того, чтобы давать людям книги, а не для того, чтобы заниматься другими, даже полезными вещами. То есть, по сути дела, происходит перевоплощение библиотек в центре для разных служб, которые обязаны иметь районные советы. Эта библиотечная метаморфоза, вообще говоря, началась уже несколько лет назад, когда библиотеки начали заполнять полки дисками и видеокассетами. Естественно, на книги после этого оставалось меньше денег. Но видео и диски можно дешево брать на прокат и в других местах. А для книг есть только библиотеки. Тем не менее, лотерейное начальство решительно защищает свой план. Идея состоит в том, заявил один из этих начальников, что библиотеки стали центром жизни района, и их помещения следует использовать с большей фантазией. Конечно, библиотеки должны заниматься выдачей книг, но люди учатся и развивают свои способности разными способами, не только благодаря чтению. Все правильно, только разными способами, не с помощью чтения. Люди учатся не в библиотеках, а в других местах. Зачем же делать вид, что вы даете деньги на библиотеки? Скажите прямо, что вы хотите увеличить количество ясель или гимнастических залов. Закон о создании библиотек для населения был принят в викторианской Англии в 1850 году. Как-то очень грустно.
Даже раньше.
50-е. Как-то очень грустно, что полтора века спустя, когда все вокруг нас жалуются на то, что дети растут безграмотными, страна не может защитить свои библиотеки.
Танечка, спасибо, но я надеюсь, картина не такая грустная.
А на этой неделе в газете «Гардиан» была заметка о том, что около 16 миллионов человек в Англии, что составляет, по словам журналистки, почти половину рабочей силы, находится на уровне грамотности начальной школы, а также на уровне, по своему уровню арифметики. Да? Самое интересное, что тремя параграфами позже эта журналистка говорит о том, что количество рабочей силы в этой стране 30 миллионов. И если она думает, что 16 миллионов – это почти половина, то, разумеется, она принадлежит той же самой категории. Но, кстати говоря, об образовании. В школьной программе в английских школах только англоязычная литература. И я люблю интервьюировать многих людей. Меня всегда поражает то, что они не слышали имена. Я имею в виду не только школьников, но взрослых людей, профессиональных людей. Они не слышали имена Маркеса, Сервантеса, Бальзака, Мопассана, Бальера, Петрарки, Данте, Рембо.
Но с другой стороны, Алисия, когда я прихожу в паб, если кто-нибудь со мной, пользуясь общностью кружки пива, начинает разговаривать и выясняется, что я русский, они знали абсолютно все, что появлялось в новостях. То есть то, что на популярном уровне выплескивается с экранов, все это анализируется и запоминается. Люди в общем и целом всегда мне попадались очень сведущие.
В новостях.
Да. Ну, понятно, что это
но
не
мы
Петрарка.
Говорим о культуре.
Да, да, да. Мы сейчас дадим Леониду Владимировичу огласить юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Друзья, сегодня, собственно, 10 лет назад скончался великий поэт Иосиф Александрович Бродский. Хорошо бы устроить минуту молчания, но на радио минуты молчания не популярны.
Нет, 15 поэтому, секунд, и все компьютеры
поэтому,
включатся.
Да, совершенно верно. Поэтому давайте сделаем хоть небольшую паузу и почитаем стихи. Вот заключительные строфы из большого стихотворения Бродского «Пьяцца Матеи». «Усталый раб из той породы, что зрим все чаще, под занавес глотнул свободы. Она послаще любви, привязанности, веры, креста, овала, поскольку и до нашей эры существовала. Ей свойственно к тому же упрямство, покуда время не поглупеет, как пространство, что вряд ли, семя свободы, взлом чертополохи, в любом пейзаже даст из удушливой эпохи побег. И даже сорвись все звезды с небосклона, исчезни местность, все ж не оставлена свобода, чья дочь словесность. Она, пока есть в горле влага, не без приюта. Скрипи перо, черней бумага, лети минута. Иосиф Бродский.
Да.
Спасибо.
Теперь даты 29 января. 1856 года, 150 лет назад, был учрежден высший боевой орден Великобритании – Викторианский крест. Он изготавливается по сей день из металла русских орудий, захваченных в Крымской войне. Металла этого еще хватает не потому, что англичане захватили так много орудий, а благодаря тому, что орден этот исключительный. За полтора века им награждены всего 1355 человек. Только 4 кавалера Викторианского креста остаются сегодня в живых. Семьи умерших или награжденных посмертно имеют право продать награду. Коллекционеры дают за нее 200 тысяч долларов и больше. 29 января 1861 года, 145 лет назад, Канзас стал 29-м штатом США. 29 января 1886 года, 120 лет назад, немецкий механик Карл Бенц запатентовал самодвижущийся экипаж с мотором внутреннего сгорания. Появилось латинское название машины «автомобиль», что буквально и означает «самодвижущийся». 29 января 1916 года, 90 лет назад, в Англии, был впервые продемонстрирован самодвижущийся экипаж совсем особого назначения – гусеничный, бронированный и с пулеметом. Английское странное название этого автомобиля – «танк», что означает «бак», «чан» или «резервуар», вошло почти во все мировые языки. 30 января 1801 года, 205 лет назад, был подписан манифест Александра I о присоединении Грузии к Российской империи. Он был опубликован только в сентябре того же года. 31 января 1606 года, 400 лет назад, был повешен Гай Фокс, организатор заговора с целью взорвать британский парламент. Бочки с порохом были уже доставлены в подвал парламентского здания, но тут заговорщиков поймали и взрывчатку обезвредили. Терроризм, как видим, явление не новое. 1 февраля 1931 года, 75 лет назад, в селе Будка Талицкого района Свердловской области родился Борис Николаевич Ельцин. Пожелаем ему здоровья и долголетия. 1 февраля 1926 года, 80 лет назад, основана Киргизская АССР. Через 10 лет она стала союзной республикой, а в 91 году, как мы знаем, независимым государством. На следующий день, 2 февраля 1926 года, в германском городе Кобленце родился будущий президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Его отец работал тогда в Германии. В 1974 году он победил на выборах Франсуа Миттерана, но на второй семилетний срок, в 1971 году, избран не был. Его победил тот же Миттеран. Совсем недавно Жискар был председателем комиссии по выработке проекта Конституции Европейского Союза. Этот проект был, однако, сразу отвергнут французскими избирателями на референдуме. И Евросоюз продолжает существовать без общей конституции. Как бы там ни было, поздравим экс-президента Франции с 80-летием. 1 февраля 1991 года, 15 лет назад, президент Южноафриканской республики де Клерк отменил все еще остававшиеся законы апартеида, тем самым уравняв в правах всех граждан страны, независимо от цвета кожи. 3 февраля 1966 года, 40 лет назад, советская космическая станция «Луна-9» впервые совершила мягкую посадку на поверхность Луны. 4 февраля 1831 года, 175 лет назад, в селе Горохово, нынешней Орловской губернии, родился один из моих самых любимых писателей, необыкновенный художник русского слова Николай Семенович Лесков. Может быть, именно особый словесный дар Лескова, его трудная для иностранцев фраза, объясняют сравнительно неширокую известность писателя в переводах на другие языки. Лесков начал писать в возрасте 30 лет, а скончался в возрасте 64. За это время он так обогатил русскую литературу, как мало кто из его современников. Читайте Лескова. Все, что найдете в библиотеке, читайте. Теперь чуть подробнее. 31 января 1961 года, 45 лет назад, в космос был запущен первый космонавт по имени Хэм, который благополучно вернулся на Землю. То есть как? А Гагарин, Юрий Алексеевич Гагарин, был первым человеком в космосе. Его американский предшественник Хэм был не совсем человеком, а человекообразной обезьяной шимпанзе. В Советском Союзе тоже запускали животных на орбиту раньше Гагарина. Собачек, белку и стрелку, пчелку и мушку, эти две, увы, погибли. Но почему-то запуск обезьяны в Америке настолько поразил советское начальство, что этот факт решили скрыть. Мы в редакции журнала «Знание и сила» получали французский «Science et vie» – «Наука и жизнь». И вдруг очередной номер не пришел. Оказалось, цензура наложила на него пресловутый шестигранник – запрет на распространение. Я тогда, как обычно, с большим трудом, получил разовый пропуск в спецхран библиотеки Ленина и увидел на обложке номера французского журнала этого самого Хэма, сфотографированного после приземления, далеко не в лучшей форме. Чего опасались московские цензоры, сегодня и понять трудно.
Спасибо, Леонид Владимирович. Алисия, мы продолжаем разговор с вами. Разговор ваш вызывает бурные реакции коллег.
Все, больше ни слова.
Мне хотелось бы сказать о серьезных вещах.
Очень много правильного говорит Алисия.
Например, почему большое количество пожилых людей в Англии заканчивают жизнь в домах для престарелых, несмотря на то, что у них есть обеспеченные дети, живущие в больших домах? Это все связано с той же самой философией прагматизма. И дети, и родители думают, что это нормально. Родители не хотят обременять детей, и дети думают, что это удобнее. И когда я недавно задала вопрос об этом двум студенткам философского факультета, даже без паузы после моего вопроса, они привели мне множество причин, почему это нормально. Они сказали, может быть, этот старик или старуха, может быть, с ними невозможно ужиться, может быть, у них отвратительный характер, может быть, неудобно за ними ухаживать, нет времени и так далее. То есть я не помню всего списка этих причин, но он был длинным. И это опять-таки связано с тем, что английский писатель Фостер назвал недоразвитостью сердца. Он писал о том, что англичане страдают недоразвитостью сердца. И это связано, опять-таки, с системой воспитания, системой подавления эмоций. То есть все это хорошо, вежливость, сдержанность, но, как правило, все это формальные вещи. У меня были ситуации, когда в трудный момент мне не помогали ни мои английские друзья, ни мои родственники, кроме, конечно, моего мужа.
Но это уже личный момент.
Также, скажем, идея независимости родителей от детей, детей от родителей. Мне казалось, что это прекрасно, когда моя свекровь не звонила мне 20 раз в день, не говорила, что мне делать и так далее. Даже если мне нужен какой-то совет, мне нужно несколько раз попросить ее о том, чтобы дать совет, потому что не дай бог давать людям советы, вмешиваться в их жизнь. Это английское правило. Но
верно.
Что за этим стоит? Во-первых, только меньшинство английского общества, аристократия, никогда не следовало этому принципу. Они всегда поддерживали своих детей. Мне известно множество примеров из жизни моего мужа и его друзей, о том, как они испытывали ненужные трудности и даже страдания, потому что в трудный момент на вопрос родителей «How are you?» может быть, единственный ответ «I am fine». Когда моему мужу было лет 19, хотя он происходит из среднего класса, ему приходилось снимать ужасную комнату в ужасном доме, полном сутенеров и проституток. Иногда, хотя он зарабатывал деньги музыкой с 15 лет, иногда ему не хватало даже на еду. И на вопрос родителей «How are you?» естественно, он отвечал «I'm fine». А в отличие от русских, итальянских, греческих, испанских родителей, англичане не поедут посмотреть, как живут их дети. Конечно, бывают исключения из правил. У меня множество примеров по этому поводу. Конечно, вы можете мне не верить. Другой пример. Когда, вы знаете, в Англии, как и во многих других странах, растет преступность. В Лондоне преступность с применением жестокости возросла на 37% в последний год.
А почему, не знаете?
Это также оборотная сторона всех этих болезней английского общества.
Вы думаете? А не иммиграция из разных континентов?
Это англичане любят говорить. Например, они любят говорить о том, что Брикстон – это опасный район по той простой причине, что там живет очень много выходцев с Карибских островов и других стран – Индии, Африки и так далее. Но, согласно статистике, Брикстон находится в конце списка опасных районов. Это просто расовые предубеждения.
То есть как? Там же были в 81-м году очень серьезные.
Но последние 25 лет там спокойно совершенно.
Да, это последняя статистика. Конечно, бывают инциденты в разных районах и так далее.
Дорогая Алисия, время близится к концу, а оставлять ваши замечания об отношениях родителей и детей в Англии без ответа нельзя. Вы помните Воланда из «Мастера и Маргариты»,
конечно,
который говорил, что здесь хорошие люди, но только, к сожалению, жилищный вопрос их испортил. Дело в том, что в России, но не только в России, в разных других странах, бывает три поколения семьи, живут в одной и той же квартире. Им очень-очень это нелегко. Ну да, бабушка иногда исполняет обязанности бэбиситтера. Но, в общем, это скученность и, по большому счету, ужас, характер портится. В Англии этого нет. В Англии стремятся люди, во всяком случае, начать жизнь самостоятельно, как только они начинают зарабатывать. Вот вам и отношения отцов и детей. Англичане сдержаны, они не сюсюкают, это верно, но сказать, что они равнодушно относятся к детям, это нельзя.
Леонид Ильич, я хочу заметить, что мы не будем говорить о России, там, конечно, жилищные условия, но, скажем, я слушала недавно интервью с греком, который живет в Англии, и он говорит, чтобы у нас минимальное количество, у них нормальное жилищное условие в Греции, минимальное количество домов для престарелых, потому что мы своих стариков берем домой, нам с ними трудно, конечно, это масса неприятностей, но мы считаем, что мы должны это делать.
Ну, это англичане так не считают, если есть возможность.
Об этом Алисия и говорит.
Один мой знакомый грек говорит, я живу в большом доме, и у нас 4 поколения семьи. В одном доме мои очень старенькие дедушка и бабушка, мои пожилые родители и мой сын, которому 20 лет. И никто не считает, что их свобода ущемлена.
Это абсолютно не по-английски.
Да, так об этом
мы говорим. Конечно, мы об этом и говорим.
Но у них своя свое мышление,
об этом и речь сегодня.
Свой строй жизни. Да. Так,
что сказал этот грек? У нас сильная семья, и что бы ни делали политики, мы всегда выживем. И только тогда до меня дошло, что стоит за этой идеей независимости. Если дети независимы от родителей, родители от детей, и если стоимость квартир, жилья так высока в Англии, особенно в Лондоне, это значит, что экономической системе государству очень легко манипулировать людьми поодиночке.
Однако же все новые социальные идеи идут в основном из Англии. От рок-н-ролла и там, не знаю, до чего угодно. Ну что ж, господа, счастливо. До будущей недели. Алисия у нас была в гостях. Большое ей спасибо за все.